Дело в том, что Дмитрий Николаевич, он прочтет воспоминания Антонина Васильевича. Я попрошу вас, вы лучше садитесь на это место, потому что все, что мы пишем и говорим, там записывает, будет удобнее. Вас я попрошу.
Это отрывки из первой главы воспоминаний Антонины Васильевны. По-моему, это совершенное чудо, эти воспоминания. Не знаю, может, это мое индивидуальное восприятие, но они написаны с таким же божественным совершенством и простотой, как пела и жила Антонина Васильевна. Я не знаю, мое чтение будет несовершенным предельно, потому что это надо читать божественным голосом Антонины Васильевны. Это... И я еще буду волноваться, но мне кажется, что вы услышите, это, по-моему, чудо той простоты, какого-то открытого сердца, как это все написано. Вот и я буду, не знаю, вот это мне хотелось сказать. Да, и это что? Это юность, это детство Антонины Васильевны. Вот о чем Наталья Дмитриевна сказала, что она впитывала. Это вот вся глава наполнена ее встречами в этой балке с ее девочками, подругами, крестьянками. И вот там все наполнено песнями отца, матери, девушек, которыми она ходила на... Вы сейчас услышите вот эту красоту. Мне кажется, это очень сегодня будет кстати. Не так. Над деревней спустилась теплая, тихая, звездная южная ночь. Все затихло. В трех верстах от Одессы, в деревне кривая балка, живописно расположенная на склоне горы, разделенной посередине балкой, то есть большим ущельем или обрывом, среди белых украинских хаток на пригорке стоит школа. Большой красивый дом, окруженный садом с вишневыми, абрикосовыми деревьями и кустами сирени и жасмина. В одной из комнат школы, у стола, возле лампы с зеленым абажуром, склонившись над ученическими работами, сидит молодой человек, учитель этой школы, просматривает тетради, делает поправки и заметки. Рядом с комнатой спальня, где теплится небольшой огонек лампады. В кроватке лежит маленькая трехлетняя девочка, дочь учителя. Возле нее сидит молоденькая няня, которая убаюкивает ее, рассказывает ей сказки. Девочка страшно любит слушать сказки, особенно сказки с пением, где все действующие лица, лисичка, волк, медведь, козочка и другие распевают какие-нибудь забавные песни. Няня знает очень много таких сказок, а также умеет хорошо петь нежные украинские песни и с удовольствием поет их для девочки, которая внимательно слушает, потом понемногу засыпает. Но вдруг, услышав какую-нибудь ошибку в песне, неверно взятый звук или не то слово, быстро поворачивает к няне свою головку, широко открывает глаза и говорит с упреком: «Зачем ты неверно поешь? Не так надо, пой сначала». И сейчас же сама начинает петь своим детским тоненьким голоском, пока няня не споет все правильно. Девочка готова слушать песни без конца. Она все время шепчет: «Пой, пой еще, няня». В необычайный восторг приводили ее те чудесные сказки, которые рассказывали ей отец или мать. При этом они так прекрасно пели. Девочка эта с самого раннего детства страстно любила музыку, пение, танцы. Она всех поражала своей музыкальностью, замечательным слухом и памятью, и той быстротой и легкостью, с которой она запоминала слышанные ею мелодии и затем целые дни распевала их. Девочка эта была я, Антонина Васильевна Нежданова, родившаяся в селе Кривая Балка в семье народного учителя Василия Павловича и Марьи Николаевны Нежданова. О своем отце Василии Павловиче у меня сохранились самые светлые, незабываемые воспоминания, как о прекрасном, необычайно добром, умном, хорошем, с чистой душой человеке. Он был на редкость гуманный, богато одаренный от природы, любознательный, культурный. Обладающий большой силой воли, мой отец пользовался любовью всех знавших его людей и друзей, которые ценили его как интересного, отзывчивого товарища, любили за его живой, веселый, жизнерадостный характер, энергичный, горячий темперамент. 21 года он женился на своей сослуживице, учительнице Марье Николаевне Филоновой, с которой продолжал работать в той же школе. О своей матери я вспоминаю также с большой любовью. Это была прекрасная, чудесная, скромная, добрая женщина, всю себя отдавшая семье. Детей было всего 8 человек. Из них осталось в живых 4. Я, сестра и 2 брата. Остальные умерли в младенческом возрасте. Как отец, так и мать, оба обладая хорошими голосами, музыкальными способностями, прекрасным слухом, оба хорошо пели, не особенно сложные старинные романсы, нетрудные музыкальные произведения, русские, украинские песни. У отца был тенор красивого тембра, у матери сопрано. В числе других обязательных предметов школы отец преподавал хоровое пение. Из учеников составился прекрасный 3-голосный хор, который часто выступал на различных школьных праздниках и пользовался большим успехом среди слушателей крестьян. Родные мои всю свою жизнь были большими тружениками и также приучали и нас с детства к труду. Я с самого раннего возраста стала понимать, что жизнь есть труд. Видела, что вокруг меня никто не сидел, сложивши праздно руки, и я твердо знала также, что в труде есть радость и что вся жизнь должна быть простой и радостной. Я помню себя с 3-летнего возраста. Все свое раннее детство до 10-летнего возраста я прожила в деревне и здесь же получила свое первоначальное образование, совершенно легко и незаметно, непосредственно от своего отца. С 7 лет я начала серьезно, как следует, учиться у отца, аккуратно посещать занятия в классе. Училась хорошо, с большой охотой и любовью, считалась очень способной и прилежной ученицей. За успехи получала награды, интересные книги. А чтение всегда было для меня любимым занятием, и своим духовным развитием я обязана книгам, которые поглощала жадностью, читая все, что попадалось под руку. Для того, чтобы никто не мешал мне читать, я, получивши какую-нибудь интересную книгу, почему-то забиралась на крышу нашего дома, над которого и свешивались громадные, раскидистые, тенистые ветви, стоящие рядом большого дерева, шелковицы. Сидя на крыше, в тени ветвей, с книжкой в руках, я уносилась куда-то далеко, в другой мир, забывая обо всем. К моему крайнему неудовольствию часто приходилось отрываться от чтения, по зову матери спускаться из мира грез прямо на землю и приниматься за работу, помогать в хозяйстве матери, присматривать за детьми, моими младшими братьями. Я была старшей, поэтому на моей обязанности, кроме домашних работ, уборки комнаты, а у нас было 3 больших комнаты и кухня, еще присмотр за маленькими братьями. Эту обязанность, нянчить маленьких детей, я ненавидела. В особенности не любила я сидеть в темной комнате с закрытыми ставнями у колыбельки ребенка, укачивая его, в то время как в саду было так хорошо. Чудный ароматный воздух, слышалось пение птиц, благоухание цветов, а тут сиди возле люльки и еще покачивай. Однажды я не выдержала, уж очень надоел мне капризный мальчишка, и так сильно качнула колыбельку, что она опрокинулась вверх дном, и ребенок очутился под колыбелью. К счастью, все обошлось благополучно, мальчик был цел и невредим, пострадала только я, так как была строго наказана. Кроме этой нелюбимой обязанности быть нянькой своих младших братьев, всю домашнюю работу я исполняла охотно, без принуждения. У нас был большой огород, который мы под руководством отца сами обрабатывали, копали, сажали овощи. Был также фруктовый сад с абрикосовыми, вишневыми деревьями, массой разнообразных цветов и кустами чудесных роз, которые требовали большого ухода. Было у нас также много всякой птицы, кур, гусей, индейки, цесарок. Моей приятной обязанностью было их кормить, вообще ухаживать за ними, что доставляло мне большое удовольствие, так как вообще я всегда безумно любила животных, как и теперь люблю, в особенности лошадей и собак. В комнатах я не любила проводить время, с куклами не играла, как это делали другие девочки, мои подруги. Очень я любила игры с переодеванием. Сама придумывала и мастерила какие-то фантастические костюмы, обязательно с длинным шлейфом. Для этого портила не только свои платья, но и вытаскивала также платье матери, за что, конечно, всегда бывала наказана. Чтение книг способствовало развитию фантазии. Взяв из книг какой-нибудь интересный сюжет, я его развивала и демонстрировала как настоящее представление с пением, диалогами и танцами. Иногда и сама сочиняла тексты и мелодии. Большое удовольствие доставляли мне поездки в соседние деревни, куда отец по делам ездил верхом на лошади. Иногда я ездила с ним, отец сажал меня на лошадь перед собой, и мы вместе с ним неслись среди зеленых лугов и полей. Это было как страшно, но зато очень интересно. Относительно своего характера, я должна признаться, что с детства отличалась большой настойчивостью, даже упрямством. Это свойство характера, настойчивость и упрямство в достижении цели остались у меня навсегда. Я всю свою жизнь добивалась того, чего желала. Свою заветную мечту я хотела учиться пению, как бы трудно это мне ни стоило. Хотела сделаться образованным культурным человеком, затем артисткой, несмотря на все трудности, я это осуществила. С самого раннего детства у меня было большое тяготение к музыке. Музыкальное развитие я получила также у своего отца. В возрасте 5-7 лет я пела с ним различные песни, повторяла те мелодии, которые он пел и играл для меня на скрипке, учил петь по нотам. За частотой интонации он следил очень строго. К счастью, я обладала исключительным слухом и никогда не пела фальшиво. Благодаря тому, что я росла в своей семье, я была окружена музыкальной обстановкой, мои родные пели, друзья и знакомые, посещавшие нас, также много пели и играли. Мои музыкальные способности очень заметно развивались. Мать обладала также, как и отец, хорошим голосом, музыкальной памятью и прекрасным слухом. Будучи уже артисткой Большого театра, я, как-то репетируя арию Джильды из Риголетто, несколько раз брала самое высокое ми и была поражена, когда из соседней комнаты матери прозвучала точно такая же, такой же чистоты и высоты эта высокая нота ми. Благодаря редкой музыкальности со стороны родных, вся наша семья, а я, сестра и два брата, были голосистые, все дети отличались красивыми голосами и музыкальными способностями. У сестры был прекрасный голос с чудесным тембром, но, к сожалению, ей не удалось учиться. Кроме ученического детского хора, у нас в доме образовался еще любительский хор взрослых под руководством отца, состоявший из товарищей отца, студентов, курсисток, которые часто приходили к нам в Кривую Балку из города. Из соединенного детского хора с любительским взрослым получился большой, настоящий, прекрасный хор, который был приглашен петь в церковь соседнего села Усатого. В деревне Кривая Балка церкви не было. Здесь я впервые 7-летней девочкой выступала как солистка, пела с аккомпанементом хора под руководством отца «Господи помилуй» под названием «Птичка». Крестьяне, слушая меня, плакали. При выходе из церкви бросались меня обнимать, целовать, называли своей милой канареечкой, канареечка Тонечка, дарили пряники, всякие лак. К сожалению, у нас в деревне не было никакого музыкального инструмента, кроме скрипки, на которой играл мой отец. Я страстно жаждала иметь пианино. Если в городе у кого-нибудь из знакомых, которым меня иногда брали мои тетка и бабушка, был этот инструмент, то я уже не отходила от него, и оторвать меня не было никакой возможности. Я сидела над клавишами, никого и ничего больше не видя, не замечая, подбирала по слуху знакомые мелодии. Отец, как вообще все педагоги того времени, не имел достаточных средств, чтобы приобрести пианино. Зная это, я к нему не смела обращаться с просьбами по этому поводу. Но считая своих теток, младших сестер матери, очень богатыми женщинами, я без всякого стеснения постоянно укоряла, бранила и стыдила их за то, что они, тратя деньги на дорогие наряды, не могут купить пианино для меня, своей любимой племянницы. Когда они, шутя и смеясь надо мной, оправдывались, тут дело доходило до драки. Я со злостью бросалась их колотить, старалась разорвать все в клочья, осыпала их нарядные платья пылью, грязью, кричала: на новые платья есть деньги, а на пианино нет. В известные дни обыкновенно в школах устраивались школьные праздники для учащихся. Выступал детский хор с моим участием. Особенно нравились всем детские спектакли, где выступали ученики, в том числе, конечно, и я. Под руководством отца мы сами мастерили декорации, костюмы, бутафорию и прочее. В Кривой Балке жителями были преимущественно украинцы. Говорили на украинском языке, прекрасно пели народные украинские песни, которые я с восторгом слушала, а затем сама с ними пела. Живя среди природы, в обществе простого народа, среди крестьян, я принимала самое непосредственное живое участие в их жизни, в их радостях и горестях. Благодаря такой дружбе с крестьянами я с раннего детства полюбила простой народ, понимала их интересы, заботы, входила в их жизнь, невольно знакомилась с характерными чертами и образом их жизни. С крестьянскими детьми у меня была самая нежная, глубокая дружба, сохранившаяся надолго до взрослых лет. Очень я любила бывать на свадьбах. Особенно мне нравились красивые украинские свадебные обрядовые песни. Все они очень красивые. У многих интеллигентных лиц был такой же предубежденный ложный взгляд на артистов, к их труду относились без должного уважения, считая пение и работу на сцене не настоящим серьезным делом. Некоторым казалось, что петь и играть на сцене очень легко. С Федором Ивановичем Шаляпиным был такой забавный случай. Однажды извозчик, с которым он ехал, спросил: «Чем вы, барин, занимаетесь? Где работаете?» Шаляпин ответил: «Пою». Этот ответ не был убедительным для извозчика. «Да какая же это работа? Я ведь тоже пою, когда выпью. А я вот спрашиваю, что вы делаете, где работаете?» Ну, думаю, что Шаляпину было трудно объяснить извозчику, в чем состояла его работа. В настоящее время взгляды эти изменились. Теперь все смотрят иначе. Искусство и работа в этой области самое высокое, что есть. О себе могу сказать, что я с детства привыкла смотреть на артистов, как на высшие существа, а к выдающимся работникам сцены, особенно талантливым, относиться с особенно большим уважением и даже с благоговением. Вот это... И еще, если это отнимет 5 минут,
да.
Марина Ивановна сделала, по-моему, сейчас замечательную работу. Она расшифровала воспоминания Николая Семеновича об Антонине Васильевне. Mm-hmm. Это очень трудно. Но и так, кстати, еще такое, какие слова и не поддались прочтению. Ну вот, воспоминания о Снегурочке, воспоминания, можно, это две страницы. Но тут, может быть, будут какие-то неточности, потому что и расшифровано, может быть, еще не разобрано все до конца. И потом, может быть, им термины, которые я-то тоже не очень могу разобрать. Ну, по-моему, это тоже красота нет, наверное. Опера «Снегурочка» является одной из вершин музыкального человеческого гения. Здесь поэт Римский-Корсаков отсеял все земное, натуралистическое у великого Островского и явил миру образец настоящей русской сказки, нездешней, волнующей, и чистой, и душистой, как ландыш, как весенняя березка. Константин Сергеевич Станиславский, не говоря уже о нас, музыкантах, всегда умилялся русской скромной, как весна, сказочки, и любил ее страстно. Антонина Васильевна Нежданова была совершенно обаятельна в этой весенней сказочке, и я постараюсь остановиться на отдельных моментах этой оперы в ее изумительном исполнении. Прежде всего, ее появление в лесу под ракитовым кустиком. Серебряная ау и прекрасно спетая труднейшая первая ария. Наивные поклоны в конце пролога, когда ей кланяются сосны и всякие лесные великаны, на ее прощальное ау: «Прощай и мама, и лес, и ты прощай», и ауканье неизгладимое. Меня, повидавшего виды дирижера и почти с 50-летней музыкальной практикой, всегда до слез умиляло ее целомудренное исполнение арии, как больно здесь, когда она заслушивалась пастушьих песен, и ее слезинки, что дрожали на глазах, когда она пела свою дивную арию. И как преображалась целомудренная снегурочка в серебряных лопаточках, когда пригожий лель, спев свою вторую арию после землянички-ягодки, притоптывала маленькими ножками и прихлопывала в ладошки, чувствовалась наивная горячая детская вера в наивную радостную русскую мелодию. Этот контраст у меня всегда перед глазами. И если артистка донесет до публики эти волшебные вздохи и тронет ее душу, она может петь «Снегурочку» в образцовом театре под божественный аккомпанемент громадного оркестра Большого театра. Румяная весна награждает маленькую Снегурочку всеми чувствами, чтобы зажглось ее сердечко. Помню, как Антонина Васильевна рассказывала. Она была настолько миниатюрна в Снегурочке, что когда Коровин, большой мастер не только декораций, но и костюмов, привел восхищенного Саву Мамонта в артистическую комнату к Антонине Васильевне, где он собирался высказать все свои комплименты, он увидел большую радостную фигуру артистки, был настолько поражен ее превращением на сцене, что сильно опешил. Такова сила таланта, делающего чудеса с ростом на сцене. Когда Обухова тепло награждала ее дарами природы вместе с звучанием хора цветов, сидящая задушевная Снегурочка у меня всегда перед глазами. Ни с чем не может быть сравнимо ее таяние в последнем акте, когда она, взволнованная, широко раскрытыми глазами, впервые взглянула на мир, и весеннее солнце растопило ее. Божественная музыка Римского-Корского в сцене таяния как-то интуитивно сливается с светлой радостью восхищенной Снегурочки. И последние два пиано, это может быть, да?
Да. Правильно. Да.
На верхнем си бемоль, да?
Да.
Буквально завораживали слушателя. В постановке Лоскова это было сделано чудесно. Толпа завороженных бериндеев обступала ее, и она, завертываясь в белый серебряный плащ, тихо и незаметно исчезала со сцены, опускаясь незаметно в люк, последние вздохи дивного голоса и звучные глиссандо арфы совершенно зачаровывали всю сцену, всех артистов и хор, не говоря уже о публике. Так вдохновенно исполнить может только громадный талант певца, данный от Бога. Тайна этого чуда непостижима, и о ней нельзя рассказать обычными человеческими словами. Они всегда мелки и ничтожны при определении вдохновения и дивного таланта. «Снегурочка» опера всегда для меня была событием в исполнении Антонины Васильевны Неждановой. И я счастлив, что много раз переживал это чарующее наслаждение. Бездна вкуса, тонкости и изысканности было в этом исполнении. Недаром над этим трудился далеко не заурядный и неординарный Сувержицкий. Такие создания шедевры искусства надолго остаются в памяти. Много радости доставила людям Антонина Васильевна Нежданова своим вдохновенным исполнением, своим серебристым мягким голосом, и Снегурочка – одно из дивных ее созданий. Умолкли волшебные струны вещего баяна, ушел из жизни серебряный ключ искусства. Перестали падать звездочки вдохновенного мастера на закоренелые сердца слушателей. И самое страшное, оборвалась дивная традиция исполнения великой артистки, исполнение, о котором не расскажешь молодежи. Оно выше невыразительных человеческих слов, и, к сожалению, Прометей, зажегший свой факел у богов, бесследно ушел в небытие, и священная искра ее вдохновения бессильно озарять нас всегда и надолго. Священная искра божественного Прометея, как звезда, прокатилась по небосклону искусства и исчезла в мареве океане неба навсегда. Какие мы счастливцы, что жили в эту эпоху и видели вершины оперного искусства, золотой век его расцвета, и навсегда были пленены несказанным обаянием великой русской артистки. Милая Антонина Васильевна, она по скромности своей и детской наивности никогда не представляла при жизни, сколько радости, счастья и добра несла она всем бедным людям, как по-детски обогревала каждого, вкусившего свежей струи живительного искусства.
Да, мы попросим сейчас спеть Александра Павловича Обницкого.